Больница Дендерит, 23 часа 46 минут. Малер припарковался у входа в больницу под знаком «Стоянка не более 15 минут» и с кряхтением принялся вылезать из машины. Старый добрый «Форд Фиеста» все же не был рассчитан на 190 сантиметров роста и 140 килограммов веса. Так, сначала ноги, затем все остальное. Он прислонился к дверце машины и оттянул ворот рубашки. Под мышками уже проступили темные круги. Перед ним возвышался корпус больницы, огромный, словно застывший в ожидании. Ни звука, ни движения, и только мерное посапывание кондиционеров, легких этого притихшего здания, выдавало какую-то жизнь за его бетонными стенами. Повесив сумку на плечо, Малер направился к входу. Посмотрел на часы, без четверти 12. Лужа у вращающихся дверей отражала ночное небо, смахивая на карту созвездий. А рядом, как верный часовой, стоял Люде и курил. Увидев Малера, он помахал ему рукой и швырнул окурок в лужу. «Густав, какие люди! Ну, как делишки?» «Да вот, потеем потихоньку». Люде было около 40, хотя он на них и не выглядел. Было в нем что-то болезненное. Если бы не голубая рубашка с именем Людвиг на груди, его можно было бы принять за пациента. Тонкие губы, бледная, почти неестественно гладкая кожа, точно он сделал подтяжку или приложился лицом к аэродинамической трубе. Тревожные бегающие глаза. Для входа пришлось воспользоваться обычной дверью, вертушку отключали на ночь. Людда все время оглядывался, хотя в его бдительности не было нужды. Больница казалась вымершей. Они миновали вестибюль и очутились в коридоре. Немного расслабившись, Людда спросил: «Принес?» Малер запустил руку в карман брюк и так и застыл, не спеша вытаскивать руку. «Люде, ты, конечно, извини, но это твоя история». Люде остановился с видом человека, оскорбленного до глубины души. «Я тебя когда-нибудь обманывал? А? Хоть раз понапрасну языком трепал?» «Да». «А, Бьорна Борга вспомнил? Ну да, ну да. Но там кто угодно бы спутал, зуб даю». «А, ладно, черт с тобой, подавись своими деньгами, Фома неверующий». Люда сердито зашагал по коридору с такой скоростью, что Малер еле поспевал за ним. В полной тишине они спустились на лифте этажом ниже и пошли по длинному, чуть покатому коридору, в конце которого виднелась железная дверь. Люда прокатил карточку пропуск через считыватель и демонстративно загородил собой кодовый замок, набирая комбинацию. Послышался щелчок. Малер достал носовой платок и вытер лоб. Тут внизу было не так жарко, однако пробежка по коридору отняла у него последние силы. Он прислонился к стене, окрашенной в зеленый цвет, ощутив плечом приятный холод бетона. Наконец Людда справился с замком. Даже издалека, через стены, Малер различал крики и бряцание металла. Когда он сюда спускался в прошлый раз, здесь было тихо, как... ну, как в могиле. Людда многозначительно ухмыльнулся. «А я что говорил?» Малер кивнул и протянул ему мятые купюры. Людда тут же смягчился и сделал пригласительный жест рукой. «Прошу, сенсация ждет!» Он торопливо оглянулся в сторону лифта. «Остальные пользуются другим входом, так что можешь не беспокоиться». Малер сунул платок в карман, поправил на плече сумку. «А ты что, не идешь?» Людда фыркнул. «И кто, мне интересно, потом работу будет искать?» Он ткнул пальцем в дверной проем. «Там лифт, спустишься этажом ниже». Когда дверь за спиной Людды захлопнулась, у Малера поползли мурашки по коже. Несколько секунд он просто стоял у лифта, не решаясь нажать кнопку вызова. С возрастом он подрастерял былую отвагу. Снизу по-прежнему слышались крики и грохот, и Малер замер, пытаясь унять разыгравшееся сердце. Его беспокоили Не столько мертвецы, разгуливающие по коридорам, сколько тот факт, что он здесь без спроса. В молодости его бы это не остановило. Люди должны знать правду, рассудил бы он и полез бы в самую гущу событий. А сейчас... Да кто ты такой? Что ты вообще здесь делаешь? Он уже порядком заржавел и вряд ли обладал достаточной долей нахальства, необходимой в подобных ситуациях. Набравшись храбрости, он вызвал лифт. Должен же я посмотреть, что там такое. В шахте загудело, и Малер отшатнулся, прикусив губу. Все-таки он боялся. Насмотрелся фильмов. Сколько раз было, лифт поднимается, открываются двери, а там... Но лифт остановился без приключений. И через стеклянное окошко двери было видно, что внутри никого нет. Он вошел, нажал кнопку нужного этажа. Кабина поехала вниз, и Малер попытался сосредоточиться, обратившись в слух и зрение. С этой минуты он больше не человек, а записывающее устройство. Лифт рывком тронулся с места. Сквозь толстые бетонные стены доносились крики. В прямоугольном окошке двери показались очертания морга, а в нем пусто. Часть коридора, стена и все. Он толкнул двери лифта. В лицо дыхнуло холодом. Здесь было значительно прохладнее, чем на других этажах больницы. Капли пота под одеждой потекли ледяными струйками, и Малера пробрала дрожь. За спиной хлопнули двери лифта. Обернувшись на шум, Малер обнаружил чуть правее холодильную камеру. Дверь была нараспашку, а на полу возле входа сидели два человека, склонив головы и обвив друг друга руками. Что они здесь делают? Слева, по всей видимости, находился морг. Оттуда донесся металлический грохот, и один из сидящих поднял голову. Это оказалась молоденькая медсестра. Малер успел разглядеть панику на ее лице. В объятиях она держала старушку, божий одуванчик. Белый пушок нимбом над головой, тщедушное тельце с худыми ногами, беспомощно шарящими по полу в поисках опоры, как будто она хотела встать. Из-под белой простыни, завязанной узлом под горлом, просвечивало голое тело. Чья-то мать или бабушка, может, даже прабабушка. Желтая кожа плотно обтягивала иссохшее лицо с выступающими скулами, а глаза... Глаза... Окна в пустоту. Ясно-голубые, подернутые белесой желеобразной поволокой, они не выражали ровным счетом ничего. Впалые губы были приоткрыты. Из беззубого рта доносился монотонный жалобный звук. И вдруг Малер отчетливо понял, чего она хочет. Того же, чего и все. Домой. Медсестра, наконец, заметила Малера. Бросив на него умоляющий взгляд, она попросила, кивая на старуху.
«Вы не поможете?»
Малер не ответил, и она добавила.
«Я совсем замерзла».
Малер наклонился, дотронулся до ноги старухи. Она была ледяной и твердой, словно замороженный апельсин. От его прикосновения старуха лишь громче заголосила. Малер, кряхтя, поднялся, и медсестра закричала. «Да помогите же, ну, пожалуйста!» Он не мог. Не сейчас. Сначала нужно было разобраться, в чем тут дело. С тяжелой душой он побрел в сторону морга. Так фотограф, на глазах которого сотни людей умирают от голода, лишь бесстрастно фиксирует происходящее, а потом напивается в хлам в своем гостиничном номере, чтобы заглушить муки совести. Фотографии. Камера. Направляясь к большому освещенному залу, Малер расстегнул сумку. По всему коридору были разбросаны белые простыни. Сцена, представшая его взгляду, вспоминалось ему потом, как в тумане. Все это должно было твориться в полутьме, в какой-нибудь пещере. Борьба между живыми и мертвыми, словно сошедшая с полотен Гои. Но все происходило в стерильном помещении морга, залитом ровным безжалостным светом. Флуоресцентные лампы ярко освещали столы из нержавеющей стали и людей, мечущихся между ними. Повсюду голые тела. Почти все покойники умудрились скинуть свои белые саваны, и брошенные простыни валялись теперь на полу и столах. Маскарад с римскими тогами, переросший в оргию. Всего там было человек 30, живых и мертвых. Врачи, сестры и санитары в белых, желтых и синих полотняных рубашках гонялись за обнаженными людьми, по большей части стариками, порой совсем дряхлыми. У многих был виден наспех зашитый разрез от аутопсии, идущий от живота до самого горла. Мертвецы не выказывали агрессии, они лишь вырывались, желая одного — выбраться отсюда. Морщинистые лица, исковерканные тела. Старухи, размахивающие скрюченными птичьими пальцами, старики, молотящие воздух сжатыми кулачками. Дряхлые кости разве что чудом не рассыпались в прах и все же держались до последнего. И над всем этим отчаянный вой. Вокруг стоял такой крик, как будто в палату вкатили целую орду новорожденных, полных смятения и возмущения несправедливостью мира, в который они попали, точнее, вернулись. Врачи и медсестры пытались их как-то уговорить, успокоить. «Тихо, тихо, спокойно, все хорошо, слышите, все будет хорошо!» Но во взглядах мертвецов было лишь безумие. Кое-кто из персонала не выдерживал. Одна из медсестер застыла в углу, закрыв лицо руками. Тело ее сотрясалось от рыданий. Другой врач стоял возле раковины и мыл руки. Так спокойно и тщательно, словно находился у себя дома, в ванной. Высушив руки, он достал из нагрудного кармана расческу и начал причесываться. Но где же все? Почему здесь так мало живых? Где подкрепление, где представители социальных структур, являющих собой, что ни говори, отлаженный механизм в сегодняшней Швеции, как-никак 2002 год? Малер уже здесь бывал и помнил, что большинство трупов хранится этажом ниже, а здесь была лишь малая часть. Он шагнул вперед, нашарил фотоаппарат. В эту секунду один из мертвецов вырвался из рук врача. Он был из тех, кого не успел затронуть процесс разложения. Огромный мужик с такими здоровенными ручищами, словно при жизни он ворочил каменные глыбы. Какой-нибудь безвременно почивший строитель. Он заковылял к выходу, с трудом переставляя бледные ноги в пигментных пятнах, несгибаемые, как ходули. Упустивший его врач завопил «Держите его!», и Малер машинально послушался его команды, загородив спиной дверь. Беглец медленно шел прямо на него. Их взгляды встретились. Глаза мертвеца были водянисто-коричневыми, безжизненными, как мутная запруда. На Малера смотрела пустота. Он опустил взгляд. Чуть выше ключицы мертвеца, там, куда впрыскивали формалин, виднелся небольшой шрам. И впервые за все это время Малеру стало страшно. Он боялся прикосновения, заразы, боялся цепких пальцев. Ему хотелось выхватить свою пресс-аккредитацию, закричать «Я журналист, я здесь ни при чем!» Малер сжал зубы. Нет уж, он будет стоять до последнего. И все же, когда мертвец приблизился, Малер не смог заставить себя его схватить. Вместо этого он со всей силы оттолкнул покойника. «Уберите это от меня!» И тот, пошатнувшись, рухнул на врача, в сотый раз мывшего руки под краном. Возмутившись, словно его оторвали от важного занятия, врач произнес «В порядке общей очереди!» и прислонил мертвеца к стенке. Где-то рядом включилась сигнализация. Звук показался Малеру знакомым, но он не придал этому значения, потому что в эту минуту появилось подкрепление. Три врача и четыре охранника в зеленых униформах протиснулись мимо него. Они на мгновение замерли с открытыми ртами, но тут же взяли себя в руки и бросились на помощь коллегам. Малер заглянул через плечо одному из врачей, и тот обернулся с таким выражением лица, будто сейчас залепит ему за трещину.
«И что теперь?» — спросил Малер.
«Куда вы их?»
«А вы кто такой?»
— спросил врач, и перспектива мордобоя опять показалась Малеру крайне вероятной.
«Меня зовут Густав Малер, я...»
Тут врач разразился истерическим смехом.
«Так бери своих дружков, Шуберта с Бетховеном, и марш помогать!»
После чего схватил того самого строителя и заорал кому-то в коридоре.
«В лифт их! По нескольку штук! Тащите всех в инфекционное!»
Малер попятился. Сигнализация продолжала орать. Обернувшись, Малер заметил, что медсестре в коридоре уже помогли. Перепоручив старушку одному из охранников, она с трудом поднялась с пола. Ноги не слушались. При виде Малера лицо ее исказило гримаса.
«Сволочь!»
— выкрикнула она и опять сползла по стене на пол рядом с телом старухи. Малер сделал шаг в ее сторону, но передумал. Не хватало ему сейчас еще выслушивать обвинения в трусости от медсестры. Сигнализация продолжала наигрывать мотив из маленькой ночной серенады Моцарта, и Малер начал тихонько подпевать. Ничего не скажешь, подходящий мотивчик для такого хаоса. У него и на сотовом такой. Сотовый. Он нашарил в сумке телефон и уставился на идиотскую трубку с ее бравурной музыкой. Затрясся в беззвучном смехе. Не выпуская мобильный из рук, он сделал пару шагов по коридору и прислонился к стене прямо под табличкой «Не забудьте выключить мобильный телефон». Все еще, прыская от смеха, он ответил на звонок.
«Малер слушает. Привет, это Бенке. Ну что, как там дела?»
Малер посмотрел в сторону морга. Голые тела, разноцветные рубашки. Зеленые, синие, белые.
«Да так, тут...» «Мертвецы воскресли!»
Бенке тяжело вздохнул. Малер ждал, что он отколет какую-нибудь шуточку или попросит дать послушать, что там происходит, но Бенке и не думал шутить. Вместо этого он медленно произнес. «Похоже, не только там. Говорят, по всему Стокгольму.
Что, мертвые воскресают?»
«Да». Они умолкли. Малер попытался представить, что сейчас творится во всех больницах города. Это сколько же мертвецов получается? 200? 300? Он вдруг застыл, похолодел.
А что на кладбищах?
Что?
Ну, могилы.
Бенке выдавил из себя еле слышное «Боже!» и добавил «Я не знаю». «Без понятия нам ничего не...» Он вдруг осекся.
«Густав, а, Густав?»
«Да?
Это ведь шутка, правда? Скажи, чтоб пошутил. Ты ведь все выдумал».
Не говоря ни слова, Малер поднес трубку к дверям морга, подержал пару секунд и снова поднес к уху. Бенке тихо бормотал.
«Нет, этого не может быть. Да что же это...» «Здесь, в Швеции...»
Малер прервал его поток сознания.
«Бенке, мне пора».
Профессиональное начало взяло верх над недоверием, и Бенке спросил.
«Надеюсь, ты все это фотографируешь?»
«Да, да». Малер убрал телефон. Сердце билось, как бешеное. Элиас.
Его же не кремировали.
Похоронили, предали земле.
«Элиас, мальчик мой, там, на кладбище, в Рокста, Элиас!»
Он достал камеру и быстренько сделал пару снимков. Ситуация как будто нормализовалась, все было под контролем, по крайней мере, здесь, до поры до времени. Один из охранников, придерживающий мотающего головой старика, словно говорившего «Да слышите, я живу, заметил его фотоаппарат и крикнул: «Эй, ты там! Ты что делаешь?»
Малер лишь отмахнулся от него, не до того, и выбежал из морга. Повернув за угол, он помчался к лестнице. Возле окошка регистрации стоял худющий и дряхлый старик, перебиравший пальцами кружевной воротник своей парадной рубашки. Один пристяжной рукав оторвался, и старик застыл с открытым ртом, будто не мог понять, зачем его так нарядили и что теперь делать без рукава. Перед больницей выстроился целый ряд полицейских машин, и Малер пробурчал: «Полиция, ей-то что здесь делать? Они что, арестовывать их собрались?» Когда он добрался до своей машины, пот лил с него в три ручья. Замок с водительской стороны периодически заедало, и Малеру пришлось навалиться на дверь всем телом, чтобы ее открыть. Внезапно ключ выскользнул из рук, асфальт под его ногами встал на дыбы, и он со всей силы приложился к нему головой. Малер лежал на земле у машины и смотрел на звезды. Живот его поднимался и опускался, словно кузнечные мехи. Вдали послышался вой сирены. Что еще нужно настоящему репортеру? Только на этот раз у него больше не было сил. Звезды тихо мерцали в ночи, дыхание его успокоилось, Малер уставился в темную даль над головой, прошептал: «Где же ты, мальчик мой? Там или тут?» Несколько минут спустя Малер смог встать. Он поднялся на четвереньки, залез в машину, повернул ключ зажигания и выехал с больничной стоянки, направляясь в сторону кладбища Рокста. Руки его дрожали от изнеможения. А может, от волнения.